Москва. Кремль. Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. В эфире очередной выпуск программы «Москва-Кремль» с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым. И сегодня мы, если не возражаете, чуть-чуть подальше от Кремля отъедем на ближнюю дачу Иосифа Виссарионовича Сталина. Кстати, она не так далеко от Кремля, по крайней мере, вождь всех народов примерно минут за 14 на своем автомобиле добирался до этой дачи. И в нашей экскурсии также принимает участие мой коллега, первый заместитель главного редактора «Комсомольской правды», знаток истории отечественной Андрей Дятлов.
Итак, мы идем дальше. Наша экскурсия по даче, ближней даче вождя продолжается. Мы идем по длинному коридору, который, собственно, соединяет ближнюю дачу Сталина с кухней.
Это отдельное здание?
Да, это отдельное здание, а это такая вот галерея. И причем, вот когда идешь, такое ощущение, что она немножечко...
Андрей,
да, нет, немножко вот вниз.
Ощущение, что она с уклоном идет.
Да. Вот. И товарищ Сталин каждый день, конечно, на кухню не ходил. Вот. Но когда у него приключался радикулит, вот это рассказывали кремлевские историки, он по старой привычке каторжника забирался на русскую печку, которую мы сейчас увидим, там специально такая ступенечка, и лечил вот эту свою хворь таким вот старым народом способом. Кухня ближней дачи Сталина. Здесь, конечно, были и в то время электрические печи, но электрические плиты. Но вот русская печка, она топилась дровами, вот, и даже некоторые блюда готовились вот здесь в русской печи. А сейчас она сильно холодная, потому что не протоплена. А вот эта вот лесенка, как я объяснял, по которой, естественно, с помощью офицеров охраны товарищ Сталин поднимался вот сюда на печь, накрывался тулупчиком. Вот, печь жарко топили, и он какое-то время, ну, говорят, что мог час и больше лежать, и после этого у него проходил радикулит.
Здесь вот плодовый лист медный.
Я так понимаю, что утварь это тоже осталось еще.
Ну, наверное, в кастрюле.
Кастрюле, да. Ну да. Вот. И сейчас мы покажем остальное, значит, содержимое этой кухни. Она довольно вместительная. Там вот есть и столики, и посуда. У Сталина, если мне память не изменяет, было два главных повара, которые готовили для него еду и для его соратников. Кстати, здесь же, вот на этой кухне, готовили и вино. То есть у Сталина был виноградник, а чугунки тоже, оказывается, тяжелые.
Нормальные чугунки, да.
Внутри чугунок эмалированный.
Вот тут даже еще остались верхний с температурой, вот это вот поменьше, до 100 градусов, вот я смотрю, да? А это 300 верхний, то есть можно было запекать все, что угодно. Это, наверное, мясорубка, Саша. Точно.
Да, а вот это вот мясорубка. Ну, естественно, не политическая, а кухонная. Ну, видимо, здесь на этой кухне давно уже ничего не готовили, потому что запахов еды нет. Это естественно. А это ванная комната Иосифа Виссарионовича, где он принимал душ, брился, мылся. Кстати, вот бритвенные приборы – это сталинские? Можно? Можно поближе подойти?
Ну, вообще он брился опасной бритвой. Вот был такой станок. Ну, так называемый безопасный.
Давайте мы его вынем и покажем. Это товарища Сталина, да, станок? Здесь, видимо, помазочек был. А вот это что такое?
Тальк. Чтобы не было раздражения кожи.
А сантехника тех времен, Сергеевич?
Да, конечно. Здесь интересен водонагревающий бак. То есть здесь абсолютно не зависит от состояния дел на центральной котельне. То есть здесь воду на лето не отключали на профилактические работы. И очень характерная ванна. Дело в том, что вот на всех, практически на всех дачах Сталина такой отличительный момент. Сталинская ванна утоплена в пол. То есть она кажется очень невысокой, на самом деле дно находится как бы ниже пола.
А почему? Чтобы проще было.
Она, наверное, перешагивать удобнее.
Удобнее перешагивать, то есть высоко не надо поднимать ногу, но вот точно такая же ванна, также устроенная, пожалуй, даже еще более заглубленная, зеленая роща в Сочи, дача сталинская. И такая же ванна была в холодной речке.
А вот это вот что за предметы? Можете?
А это специальная подушка. Специальная подушка, она крепится к краю ванны. И когда человек лежит в ванне, он опирается головой не на холодную эмаль, а на резиновую подушку.
А вот нам принесли, да?
Да, вот, собственно говоря, как выглядит опасная бритва.
Это именно сталинская.
Мы не будем. Ну, такой очень характерный для 30-х, 40-х, 50-х годов предмет. Угу. Ну и, собственно, такой маникюрно-косметический набор.
Зеркало, ножнички, пилочки. Это помазок товарища Сталина.
И дальше небольшая кушетка для отдыха. Халат, это так называемый материал фельдеперс, фельдеперсовый халат.
Можно пощупать?
Да, конечно. Вот из сталинской одежды здесь сохранились как раз халаты.
А вот заметно, что один рукав длиннее, другой короче, да?
Да, вот это, по-моему, покороче рукав, да?
Подлиннее.
Сантиметра на три.
Подлиннее.
Этот подлиннее?
Да, но на самом деле здесь это сложно определить, а вот на сталинских мундирах, которые прошивали.
Это потому, что у товарища Сталина одна рука была короче?
Чуть короче,
да. Да, левая рука была чуть короче. Да. На мундирах это заметно.
Так, а это весы, лека.
Ну, так как товарищ Сталин использовал для своих целей, я думаю, показывали реальный вес.
То есть там эти весы показывали реальный политический вес товарища Сталина?
Реальный политический вес товарища Сталина был такой, что ни одни весы бы этого не показали. В данном случае мы говорим о весе физическом.
Понятно.
Но здесь на объекте тогда существовала и баня. Более того, мы смотрели документы. Очень интересная вещь. У Сталина держалась температура 22-24 градусов при баннике, потому что, ну, баня по вкусу температура. А уже после войны, уже когда был возраст, он в бане снизил температуру, то есть просил, чтобы топили меньше. А в предбаннике догонял температуру до 28-30 градусов. И нужно сказать, что я попробовал. Вот так, если в предбаннике высокая температура, выходишь из бани, ощущение все равно прохлады, вот, но организм продолжает такое интенсивное потоотделение. Так очень любопытно, не нужен ни халат, там, ни простыня, вот, просто процесс продолжается.
А я просто подумал, баня. Чтобы перепад температур был меньше, может, он боялся простудиться, нет?
А может быть и это, но вот с точки зрения организма, организму приятно.
Ну, кто любит баню, может прямо сейчас записать рецепт. Товарища Сталина, может, как ходить в баню?
Значит, в парилке, если сухая, 90-110, а в предбаннике 30.
В предбаннике 28-30.
Запомнили? Одна из комнат ближней дачи, где находится рабочий стол Иосифа Виссарионовича. И вот, кстати, я вижу копию очень, Андрей, такого любопытного и актуального по сей день, скажем так, документа. Членам Политбюро ЦК Троцкому, Каменеву, Зиновьеву, Рыкову, Томскому, Молотову. От члена ЦК и секретаря МК Зеленского поступило предложение о возможности и целесообразности устройства демонстрации в день 1 мая в Москве. Считая вопрос чрезвычайно важным, имеющим общероссийское значение, прошу членов Политбюро высказаться по этому вопросу. Я лично поддерживаю предложение товарища Зеленского. Секретарь ЦК Иосиф Сталин.
Это праздник, а я тут насчет будней увидел очень интересную вещь. Да. Вот эта фотография. Это, я так понимаю, идет Молотов, впереди идет Сталин с охраной в Кремле. То есть даже в Кремле они передвигались с охраной. Не так у них спокойно было, оказывается.
Да, да, конечно.
Очень любопытно.
Конечно. Вот, и мы видим брошюрки.
Да, вот приказ Верховного Главнокомандующего, да. 23 февраля 43 года, Верховный Главнокомандующий.
Угу. Приказ. Оказывается, не только в газетах печатали, но и отдельными брошюрками. Ну,
наверное, да.
Итак, мы побывали сегодня в очень интересном месте. Это ближняя дача Иосифа Виссарионовича Сталина, которая находится совсем недалеко от Кремля. Экскурсию проводили Сергей Девятов, Андрей Дятлов и Александр Гамов. Всем счастливо, пока.
Москва, Кремль. С Сергеем Девятовым и Александром Гамовым.